Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы вновь пускаемся в продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, конечно же, безусловно, вот мы уже сколько передач посвятили, начиная с преддверия крещения Руси, да, и вот хотелось бы сегодня начать вот с таких строчек. В православии некогда во всей России под словом «культура» всегда понималась именно любовь к ближним. Если неграмотный крестьянин, как добрый самаритянин, помогал и давал приют совершенно незнакомому человеку, это был культурный человек. В русской деревне было принято здороваться с каждым встречным, и именно это было культурно. Так вот, культура, по мнению некоторых, это боязнь оскорбить неосторожным словом или поступком окружающих людей. Культура – это прежде всего уважение к ближнему. Вот как вы можете это прокомментировать? Действительно ли это так? И помогал ли весь процесс, начиная с крещения Руси, с того формального акта, к пониманию вот этой ценности?
Ну, тут нельзя не согласиться, безусловно. И я бы встречно хотел, коли у нас возник разговор, прямо вот начиная именно с такого интересного ракурса, рассказать одну историю, которая в моей семье передавалась как просто семейное предание, если хотите. Дело в том, что мои предки по материнской линии жили на Южном Урале, в городе Шадринск. Ну, это мне бабушка моя покойная рассказывала. Вот. И семья была большая, разветвленная очень. Родоначальник семейства, ну, тот человек, о котором мне рассказывали, мой прапрадед, он, кстати, был крестьянского происхождения, но дослужился по табели о рангах до действительного статского советника, получил дворянство. Вот. У него было 5 сыновей и 3 дочери. Кстати, еще одну приемную дочь взял. Каторжники шли по Владимирке, вели маленькую девочку, он ее взял еще к себе на воспитание. Интересный факт тоже. Да, да. Девочки все, ни одна замуж не вышла, все пошли сельскими учительницами работать. Вот, но это, кстати, по времени хождения в народ как раз, но они народницами не были в политическом смысле этого слова, они просто вот пошли, как бы мы сейчас сказали, нести культуру в массы. И вот одна моя вот такая двоюродная прабабка, значит, Серафима Николаевна Суворова, она всю свою жизнь, прямо от самых первых девичьих лет и до глубокой старости, учительствовала в южноуральском селе Барнёвка. Это Курганская область. Так вот, она вспоминала к этому вопросу. Не то, что все здоровались друг с другом, то есть было принято, люди встречали друг друга, кланялись в пояс.
В пояс.
Да. Все знали друг друга по имени-отчеству. понимаете? Вот, то есть это действительно была целая хорошо сложившаяся патриархальная культура, до коллективизации продержавшаяся. Она пережила даже катаклизм 17-го года, потому что вот эта самая Серафима Николаевна Суворова, она еще и после 17-го года лет 20, так сказать, работала. И интересный факт я вам скажу, вот потом уже по другой линии семью моей супруги дважды раскулачили в начале 30-х годов. Вот, причем раскулачили исключительно потому, что дети священник, понимаете? Вот, и тоже высылали на Урал. И вот интересный факт, я даже сам лично сталкивался, потому что вот несколько лет назад в Алапаевском районе Свердловской области в одной из деревень я еще застал живых местных жителей, женщин, которые помнили вот эту раскулаченную семью, которая, так сказать, там жила, в этом селе, в селе Первунова, Алапаевского района. Так до сих пор обломки этой культуры в этой среде, в этой возрастной категории сохранялись. Понимаете, это для меня, например, было огромным открытием встретить там женщину, которой где-то 85 лет. Причем это типаж не то, что какая-то разваливающаяся старуха, там, понимаете, она целое хозяйство держала до сих пор, но вот сейчас она уже живет со своими родственниками в Алапаевске, да и бог здоровья еще и долгих лет жизни. Вот, я уже не говорю о том, что она сохраняла колоссальный говор, вот этот, который сейчас не услышишь, потому что она сохраняла речевую манеру подобную. Но важно,
местного диалекта.
Да, так, знаете, когда я был школьником, этот диалект можно было услышать и в Екатеринбурге. Сейчас для того, чтобы его услышать, знаете, работат на пензии, с мужем приехали там, понимаете.
Удивительный,
вот для этого сейчас надо забраться в Алапаевский или Вербицкий район. И то и не факт, что сразу наскочишь. Но что самое главное, что вот эта колоссальная совершенно культура именно в крестьянской, в сельской среде, не в колхозной, как вы понимаете, а именно в крестьянской.
Крестьянской.
Причем вы еще оцените в крестьянской среде края, который не знал крепостного права. Это тоже очень существенно. Я всем екатеринбуржцам очень советую съездить под Алапаевск, вот в этот знаменитый, всемирно знаменитый музей в Нижней Синячихе. Там, помимо всего прочего, там любой аспект будет вызывать изумление. Я думаю, что нам еще, возможно, целую отдельную передачу впоследствии можно будет этому посвятить. Но там еще очень интересный момент. Там само жилище. Сам дизайн дома и что внутри дома, причем что 20 века, что 17 века. Ведь в Синячихе самые старые образцы, музеифицированные, относятся к 17 веку. Там невооруженным глазом видна психология суверенного хозяина. Это не забитые эти герои записок охотника Тургенева, понимаете? Здесь крепостного права не было, это тоже накладывало свой отпечаток. Но важно, что вот именно та культура, о которой вы сейчас сказали, и которую для того, чтобы уничтожить эту культуру, понадобилось уничтожить русскую деревню.
Да,
сегодня русская деревня агонизирует. Понимаете, та же самое село Первунова, где я застал вот эту изумительную женщину, это мертвое село.
Мертвое.
Вот заброшенные поля, так сказать, дома с выбитыми стеклами, это уже, знаете, почти стихотворение Мандельштама «Фаэтонщик», понимаете, 40 тысяч мертвых окон, там, понимаете, вот что-то в этом духе.
Вот. Ну, а Дмитрий Владимирович, ну вот, а вот эту инъекцию, каким образом объяснить, как, что в происходит? Впрыснуло в кровь вот именно православие, христианство, вера. Ведь мы знаем удивительный парадокс. Если мы отмотаем пленку на 1000 лет назад, опускаясь к тем моментам, когда брат убивал брата во времена великих князей и Владимира, начиная с Красносолнышка, Ярослава и так далее. Ведь тогда руку ближнему порой и не подавали.
Вы знаете, я бы только так сказал. Конечно, идеализировать ничего не надо, потому что для того, чтобы посмотреть на русскую деревню, скажем, начала 20 века,
да.
Вот с одной стороны, мы сейчас с вами обсуждали почти идиллические моменты,
да.
А с другой стороны, в нашей литературе есть ведь три совершенно сумасшедших жестоких произведения, я имею в виду Лев Толстой «Власть тьмы»,
да.
Чехов «Мужики», «Мужики» и Бунин «Деревня».
О, да.
Да. Вот. А потом Бунин в 18-м году напишет: «Никто не знал русского мужика, все думали, что он богоносец, а он оказался зверем». «Русь святая и Русь звериная», как говорил, да, Николай, да, Бердяев. И то, и другое, к сожалению, имело место, поэтому сказать, что православие излечило вот эти вот неизжитое язычество, я бы не стал брать на себя такую ответственность. Ответственность на уровне окончательного вердикта.
Угу.
Вот. Но то, что вот эта удивительная патриархальная культура, которая существовала на селе, была безусловно настояна на православии, так сказать, и на
это
том...
Несомненно.
Тут вопросов нет, понимаете?
Да.
Тут, естественно, даже при элементе сохранения языческих каких-то культурных мемов, о которых мы говорили в прошлый раз, понимаете?
Угу.
Все равно, безусловно, и даже тот факт, что ведь для того, чтобы демонтировать эту культуру, чтобы ее уничтожить, ведь советской власти, еще раз повторяю, пришлось пойти на совершенно экстраординарные меры. Я полностью подписываюсь под словами Александра Исаевича Солженицына, что коллективизация была этнической катастрофой.
Да.
Безусловно. А я бы только так сказал, этнокультурной катастрофой.
Угу.
Этнокультурной катастрофой. А финал этой этнокультурной катастрофы констатировали писатели-деревенщики. Впоследствии,
да,
да. То есть, которая, ведь знаете, многократно критика, когда писала про Абрамова, там, про Астафьева, про Валентина Распутина, она отмечала при художественном уровне близком гениальности чудовищный пессимизм этих писателей.
Да.
Чудовищный просто пессимизм, и от себя добавлю и абсолютную идиосинкразию городской культуре. Но ведь это же диагноз, понимаете?
Пессимизм,
да,
увеличенный, еще и переведенный в некий трагедизм, потому что...
Трагедизм, да.
Да.
Причем так пессимизм почему? Потому что дело в том, что для этих писателей вот этот патриархальный мир, который, безусловно, был по целому ряду моментов очень привлекателен, ну, они его идеализировали,
да,
конечно,
да.
Вот это мироздание, и все, это мироздание рухнуло, это мироздание ушло, значит, все, все, апокалипсис, так сказать, откровение Иоанна Богослова реализовалось. Вот я не буду сейчас с ними солидаризироваться, потому что на самом деле, так сказать, уныние – смертный грех, как,
да,
вы знаете.
Да,
вот,
да.
И тем не менее, эта позиция, в общем, где-то понять ее можно.
Да. Да.
Потому что та культура, о которой мы говорили, сам ее уход был, безусловно, трагедией.
Ну вот, друзья, мы немножечко, так сказать, предварили, сказать, немножко, так сказать, все-таки продолжаем вас заинтересовывать, как нам кажется, разбираться в этом удивительном мире культуры, мире нашего цикла «Православие и культура», потому что это действительно очень интересно и невозможно однозначно, как говорится, застаиваться на одном каком-то месте, потому что возникают какие-то сравнительные аналогии, переброски в разные времена и так далее. Ну, а сейчас все-таки вновь отматываем нашу пленку
на 12 век,
да. Итак, друзья, сегодня мы начинаем о господине Великом Новгороде. Многие повидали на своем веку, многое, вернее, повидал на своем веку господин Великий Новгород. Его история тесно и непрерывно связана со всеми важнейшими этапами развития российского государства. Именно здесь, между Волхвом и озером Ильмень, начал свое княжение в 862 году приглашенный из варяг Рюрик, объединивший разрозненные племена славян и положивший начало русскому государству. Итак, Дмитрий Владимирович, двигаемся дальше, так сказать, после Владимирской Руси, да, на чем мы остановились в прошлый раз, завершили, да, некий этап.
Новгород.
И, да, Новгород, Новгород.
Вот в прошлый раз, если помните, я обращаюсь к слушателям, у нас прозвучала дата 1132 год, как дата окончательной дезинтеграции Киевской Руси.
Да.
Я не случайно эту дату назвал, потому что это дата обособления Новгорода. Как раз, то есть этот момент был и тогда, в XII веке, воспринят как определенный рубеж. Поэтому, если говорить о самостоятельной новгородской цивилизации, а я принципиально это слово выделяю сейчас, вы увидите, что это не просто так, то можно дать вот такую датировку. 1132-1479. Вот это время существования вот этой уникальной, без всяких кавычек, цивилизации, о которой мне сегодня хотелось бы поговорить. Но начать надо, пожалуй, со следующего. Mm-hmm. Дело в том, что в наши дни в околонаучной публицистике или просто в публицистике, в таком в медийном пространстве, очень много дискуссий, зачастую надуманных, на такую вот изумительную тему. Сочетается ли демократия, сочетается ли какие-то, как мы сейчас сказали, западные ценности с русскими исконными какими-то вариантами, с исконными ценностями и в том числе с православием. Вот. И что совсем показательно, в 90 из 100 случаев делается отрицательный ответ. Так вот, история господина Великого Новгорода отвечает на все эти дискуссии, и эта история перечеркивает всю вот эту околонаучную дискуссию.
Всю эту дискуссионную платформу.
Потому что я еще раз повторяю, я за свои слова отвечаю, история Новгорода – это уникальная страница русской истории, и это история, которая заставляет совершенно под каким-то иным углом вообще посмотреть на многие аксиоматические вроде бы какие-то моменты, которые мы привыкли
помнить. Не случайно там возник знаменитый памятник, да, тысячелетия истории.
Да, тысячелетия России,
России да.
Да. Да. Вот, хотя с этим памятником будет интересный один поворот,
но
об этом
попозже.
Да, ну, во-первых, давайте начнем вот с чего. Если говорить о Новгороде. Из всех государств, которые структурировались на руинах Киевской Руси, Новгород самый монументальный. Ведь когда мы говорим «господин Великий Новгород», мы попадаем в одну терминологическую ловушку, которая даже в учебниках часто фигурирует, что это город-государство.
Город-государство.
Да. Так вот, я вынужден внести, так сказать, маленькую информационную ясность, но территория господина Великого Новгорода, если посмотреть на карту сегодняшней России, будет выглядеть так. Это Новгородская, Псковская, Ленинградская, Вологодская, Архангельская, Мурманская областей, Республика Коми, Республика Карелия и частично Тюменский север.
Ну, слушайте, это пол России, получается.
Это империя.
Империя, да.
То есть ни одно государство... Ну, границы были немножко плавающими, это Средневековье.
Размытыми.
Особенно в Вологодской области, потому что там было княжество Великий Устюг, которое Новгороду не подчинялось. Но, тем не менее, это огромное государство. То есть ни одно княжество на территории бывшей Киевской Руси даже отдаленно не приближалось к такому масштабу владений, и от себя добавлю, никаких расколов, никакой раздробленности. А вот почему в Новгороде, в единственном государстве на руинах Киевской Руси не было раздробленности, ответ просто нокаутирующий, потому что там не было князей. Мы, по-моему, с вами говорили на прошлых встречах, что лестничная система провоцировала раздробленность.
Да.
Новгород, вторая сенсация, это республика. Вот здесь мы подходим к изумительному моменту. Дело в том, что, вот я еще раз только что повторяюсь, все споры о том, сочетается ли демократия с русскими ценностями или с православием, сразу улетучивается на старте, потому что Новгород... Это устойчивая республиканская демократическая структура. Это вообще, называя вещи своими именами, вот эта страница истории, это страница истории отечественной, причем стопроцентно исконной русской демократии, существовавшей в православном мире. Более того, сразу забегу вперед, скажу, девизом новгородцев было «За господин Великий Новгород и Святую Софию». Ну, Святая София Новгородская, как вы знаете, самый старый православный храм на территории современной Российской Федерации. Так вот, в переводе на современный язык этот лозунг можно перевести так: «За демократию и православие». Все вопросы снимаются. Как эта республика была выстроена? Опять-таки еще один штамп, который гуляет очень часто, особенно в учебниках. Новгородская феодальная республика. Еще раз и еще раз повторяюсь, феодальной системы на Руси не было. Мы об этом тему уже говорили, поэтому повторяться не буду. Так вот, если называть вещи своими именами, то надо сказать так. Новгородская раннебуржуазная республика. Вот это совсем интересный момент. Мы находимся, повторяю, в XII веке. И тем не менее, слово «буржуазное», пускай с приставкой «раннее», без малейших натяжек накладывается. Значит, смотрите, если посмотреть, вот как была выстроена вся эта система. Ну, начнем с системы управления. Значит, если помните, в русских городах со времен практически самого начала Рюрика, Аскольда, Дира существовал институт веча.
Да, да.
В княжествах на руинах Киевской Руси веча в XII, а особенно в XIII веках начинают угасать. Во Владимирской Руси их угашают. Но об этом вернемся дальше. В Новгороде веча структурируется в постоянно действующий орган непосредственной демократии. Ну, не будем идеализировать ситуацию.
Давайте напомним немножечко кому-то, может быть, веча, принцип его построения, что это за...
Народное собрание.
Народное собрание. Да.
Вообще, вы знаете, опять-таки, чтобы не было таких... традиционных разговоров о том, что там что-то было несовершенно, ну, естественно, первая в истории человечества демократия в древних Афинах выключала из политической жизни три категории населения – женщин, рабов и, как бы мы сейчас сказали, мигрантов.
Да. Вот. Ну, о детях вообще.
Да, ну, дети, понятно. Да. Вот, дети в современной России до определенного времени не имеют. Вот, значит, я скажу, что в Новгороде была та же картина. Это нормальная ситуация для ранней демократии. Но для прекрасной половины слушательниц напомню, что политические права женщины завоевали вообще только в новое время, и то ближе к 19 веку. Так вот, то есть это, естественно, демократия для мужчин. Хотя именно в Новгороде будет исключение. Как вы знаете, феномен Марфа-посадница. Мы еще к нему вернемся. Марфа-президентша, если перевести на современный язык. И только в Новгороде это было возможно, и сейчас слушатели поймут почему. Значит, итак...
А как же доубоится жена мужа своего вот этого...
А вот сейчас мы к этому придем.
Ну, а придем мы к продолжению нашей беседы с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова в нашей следующей передаче, в продолжении нашего цикла «Православие и культура». А на сегодня разрешите сказать вам спасибо за то, что вы были вместе с нами. До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.